Странное зрелище открылось бы взору человека, случайно заглянувшего на крышу шестиэтажного жилого дома по улице Герцена, бывшей Большой Никитской, ранним утром 5 мая 1930 года, в день рождения основоположника пролетарской идеи Карла Маркса. Двое мужчин и женщина вели оживленный разговор, сидя спиной друг к другу. При этом женщина приводила в порядок лицо и прическу после бессонной и явно бурной ночи. Один из мужчин яростно тер себе лоб и щеки. Это был африканский массаж для стимуляции мыслительного процесса. У другого мужчины лица вообще не было. Вернее, их было два. Он стянул с себя одно, заросшее сивой бородищей, аккуратно упаковал в мешочек и стал прилаживать другое, желтоватого цвета. За удивительным спектаклем наблюдали несколько бездомных кошек, время от времени отвратительно поскрипывавших когтями о металлическую поверхность крыши. Тогда женщина морщилась и говорила «кыш!», но кошки не убегали. Это было их место. Они ждали, пока чужаки уйдут. «Сначала я хочу услышать ваше мнение. Ситуация стала слишком опасной», — говорил адепт африканского массажа, закончив с лицом и приступая к обработке своего бритого скальпа, отсвечивающего красками восхода. «Теперь на нас будет охотиться вся тайная полиция России. Мы прерываем миссию?»
«Нет,
ни в коем случае».
Бритый кивнул. Другого ответа он не ждал. Если бы коллеги выразили желание отступиться, он продолжил бы дело в одиночку. Распаленный интерес ученого — сила, не знающая преград и неподвластная инстинкту самосохранения. «Тогда начну с технического вопроса. Мы не можем все время сидеть на крыше. Нужно найти новую базу». Гальтон раздраженно дернул головой. «Послушайте, так невозможно разговаривать. Я уже могу обернуться?»
«Да ради бога», — пожал плечами Айзенкопф, хотя вместо лица у него пока еще висело нечто морщинистое, невообразимое.
«Нет», — сказала княжна, — «еще рано. Кыш вы, проклятые!» «Найти базу нетрудно. Почти в каждом доме есть пустые квартиры с печатью ГПУ на двери».
Немец мстительно заявил. «Теперь не получится. Бланки и документы остались в кофре. Я взял только удостоверение для своей новой маски. И не говорите, что вас не предупреждали».
«Ну, удостоверение есть и у меня». Зоя вынула из кармана красную книжечку. «Махоркина Клавдия Фоминична, агент 3-го разряда ОГПУ. Взяла у своей подружки. Как она там, бедная, со сломанной шеей? Фотография мало похожа, но вряд ли управдом станет вглядываться, ему корочки хватит».
«А я теперь товарищ Сяо Линь, слушатель университета трудящихся Китая имени Сунь Яцена», — объявил Айзенкопф, наконец завершив свое превращение.
Морщины на его маске разгладились. Пузыри и вмятины выровнялись. Теперь на крыше сидел пожилой китаец с узкими глазами, совершенно бесстрастным лицом, куцей, седой бороденкой и жидкими, но длинными усами.
«Нихао», — поклонился он ошеломленному норду. «Что означает «здравствуйте»?»
Наконец обернулась и Зоя. Скептически поглядела на преобразившегося биохимика. «Даже не знаю, какая из ваших физиономий противней. Неужели нет ничего посимпатичнее?»
«Другие остались в чемодане», — печально молвил Айзенкопф.
«Теперь я обречен быть китайцем, пока не вернусь к себе в лабораторию».
«Не расстраивайтесь, шансов вернуться у вас немного. Кыш, кыш!» Она снова замахнулась на беспокойных кошек. «Проблема не в квартире. Как выбраться из этого района? Он наверняка уже наводнен агентами. Мы правильно сделали, что не стали шататься по пустым улицам на рассвете, но не вечно же нам сидеть на крыше. Предлагаю вот что. Мы с Гальтоном спуститься вниз не можем, нас опознают. Но...»
«Я говорил, надо всех прикончить», — все тем же сварливым тоном вставил германо-китаец.
«Но Геррасяо опознать невозможно. Недалеко отсюда, на площади Революции, находится Гранд-отель. Там стоянка такси. Вы отправитесь туда, возьмете машину, въедете во двор. Такси проклаксонит, мы быстро сойдем вниз и сядем. Все очень просто».
Биохимик подергал мочалкообразную бороденку, покряхтел, но, кажется, не нашел, к чему можно придраться в этом простом и легко осуществимом плане.
«Если только на гостиничной стоянке в этот ранний час найдется такси. Как я заметил, в Москве их и днем-то немного».
«Найдется. В Гранд-отеле единственный на весь город ресторан, работающий до утра».
«Отличное решение. Молодец», — похвалил Гальтон. Ты у нас вообще сегодня героиня. Курт сделает, как ты предлагаешь, но чуть позже, когда на улицах будет побольше народа. А теперь давайте обсудим главное. У нас ведь еще не было возможности рассказать тебе о том, что случилось в музее.
Ключ в фармацевте великого человека. Ищите омня экспланаре у Мари Гри.
Медленно повторила княжна.
Да. Вторая фраза то ли шифр, то ли просто абракадабра. Зато первая предельно ясна. Загадочный советчик недвусмысленно рекомендует вам заняться фармацевтом великого человека, то есть личным фармацевтом советского вождя товарищем Громовым. Иными словами, ключ не в институте пролетарской ингениологии, а в его директоре. Это очень важная подсказка. Но возникает столько вопросов.
Айзенкопф нюхал вынутый из кармана платок.
Эх, я взял на пробу жидкость из остальных флаконов, но сделать анализ теперь не сумею. Все нужные реактивы остались в чемодане, который вы мне...
Перестаньте ныть про свой чемодан,
— отмахнулась от него Зоя.
Если можете прибавить что-нибудь существенное к рассказу Гальтона, говорите. Не можете помалкивать.
Я могу кое-что прибавить. Насколько это существенно, не знаю. Однако я обратил внимание вот на какую странность. Тайник закрывался очень плотно, почти герметично. А на всех поверхностях и на самих флаконах скопился слой пыли. Это значит, что пузырьки были поставлены туда очень давно. Может быть, не один год назад.
— Он прав,
— воскликнул Норт. — Из этого закутка на меня отдохнуло, как бы это сказать, запахом другого времени. Доктор смутился и замолчал, понимая, что его слова прозвучали ненаучно, даже глупо.
— Что это значит, Гальтон? — Сам не знаю, тут все непонятно. Одни сплошные вопросы. Кто оставил послание? Почему этот человек владеет технологией изготовления самсонита? Откуда он знал годы назад, что мы или вообще кто-то заглянет в тайник? А главная тайна — подсказка про Громова. Это уж вообще необъяснимо. Мистер Ротвеллер не сообщил мне чего-то очень важного. Это с его стороны нечестно. «Все перечисленные тобой вопросы интересны, но второстепенны», — спокойно заметила Зоя. «Я думаю, со временем мы получим на них ответы. Пока же мы знаем главное. Нужно сосредоточиться на Громове, не отвлекаясь ни на что другое. Этот совет мы получили из тайника, на который тебя вывел Ротвеллер своим упоминанием о Ломоносове. Если старик больше ничего тебе не сказал, значит, у него были на то веские причины. Давайте действовать. Дедушка Сяо, отправляйтесь-ка за таксомотором. Слышите шум улицы? Москва уже проснулась». Кажется, лидерство в команде сменилось.
Зоя подводит итоги обсуждения, отдает приказы, и самое удивительное, что женоненавистник Айзенкопф их выполняет. Вот о чем не без оторопелости думал Норт, когда липовый китаец отправился за машиной. Гальтон сидел на краю крыши, слушая звуки утреннего города. На девушку не смотрел, чтобы не выдать своих колебаний. Двух командиров в экипаже не бывает. Сейчас, когда Курта нет, самое время объяснить это княжне. Если бы не особенные отношения, в которые Гальтон вступил с ней на пароходе, разговор было бы провести гораздо легче. Непростительная слабость и, хуже того, безответственность смешивать рабочие отношения с интимными. Зоя — удивительная девушка, которая поставила под серьезное сомнение правило номер 5, гласящее, что самозабвенной любви на свете не существует. Но безумие страсти, подобно опасному зверю, следует дрессировать и держать в вольере, иначе этот хищник оставит от тебя одни обглоданные кости. Об этом и нужно поговорить с Зоей. Во-первых, она умный человек и врач. Во-вторых, предана делу не меньше, чем он. В-третьих, по самому ее поведению видно, что она тоже решила оставить любовные утехи на потом. Например, минувшим вечером она повела себя очень разумно, уклонившись от близости. Гораздо разумнее, чем руководитель экспедиции. И все-таки необходимо расставить точки над «и». Особенные отношения замораживаются до окончания миссии. Командир группы — доктор Норт. Он выслушивает мнения и советы коллег, но принимает решение единолично. Анархия и разброд исключаются. Гальтон постарался как можно правильнее сформулировать фразу, с которой приступит к непростому объяснению. Он скажет мягко, но не допускающим возражений тоном: «Я хочу тебя кое о чем попросить. То, что между нами произошло в небе и потом в каюте, было чудесно. Но мы оба ответственные люди. Дальше в зависимости от ее реакции. Решительно повернувшись, он начал. — Я хочу тебя... И запнулся, увидев выражение ее лица. Зоя сидела по-турецки, вся освещенная утренним солнцем. То ли от его лучей, то ли от чего-то еще щеки раскраснелись, глаза пылали, а губы были приоткрыты и сияли влажным жарким блеском. — Я тебя тоже, — прошептала она. — Просто с ума схожу. Все к черту, только ты. Наклонившись, она схватила его за руки и с силой потянула, так что он опрокинулся на нее. Заготовленная фраза и все правильные мысли вылетели у доктора из головы, будто их там никогда не бывало. Он мял и комкал ее юбку. Зоя тоже расстегивала его одежду. Они мешали друг другу и оба постановали от нетерпения и голода. Загрохотала, задребезжала железная крыша. Кошки оживились, задвигались. Сначала раздалось деловитое мяуканье, потом истошный сладострастный вой.
«Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш!»
— хрипло повторяла княжна, жмурясь от ослепительного сияния, лившегося с неба. Способность рационально мыслить вернулась к Гальтону благодаря двум обстоятельствам. Первое — гудение автомобильного клаксона не смогло прорваться в нирвану, где пребывал доктор Норт. Второе оказалось более чувствительным. Ноготки, самозабвенно царапавшие ему спину, вдруг впились в нее что-то очень уж яростно.
— Хани!
— растроганно прошептал Гальтон. Вместо стона наслаждения Зоя сказала:
— Прости, но это приехало такси, нам пора.
И колдовство сразу кончилось. Норт встрепенулся. — Сколько времени? — сигналит машина. — Наверное, жильцы уже высовываются из окон. — Скорее вниз. Зоя приводила в порядок растерзанную одежду, наскоро приглаживала волосы. В ее глазах поблескивали слезы. Похоже, что от злости.
— Чертов Айзенкопф! Бегом он, что ли, несся? Он это сделал нарочно.
— Нет. Прошло больше получаса, — удивился Норт, посмотрев на часы. Ему казалось, что безумие не длилось и минуты. Что ж, один из первых симптомов сумасшествия — неадекватное восприятие времени. Княжна, очевидно, подумала о том же, но выразилась более изысканно. Распалась связь времен. — Метко сказано, — похвалил Гальтон. Она засмеялась, потрепала его по макушке. — Вперед, колобок! Серый волк близко!